Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем разговор с близкими друзьями архимандрита Януария Людмилой Геннадьевной Карповой и Леонидом Андреевичем Плескачевским. В прошлых наших передачах мы вспомнили о детстве, о юности отца Януария, поговорили о его совершенно особенном отношении к музыке, а сегодня мы остановимся на некоторых его личных качествах. Людмила, что вам хотелось бы отметить из личных черт характера отца Януария, из его особенностей?
Он был деликатнейший человек, деликатнейший. До него кого-то попросить – это огромного стоило душевного труда, даже близких людей. А к быту он был не то чтобы не приспособлен, он все умел делать. Он мог прекрасно приготовить что-то, и мясо пожарить, и салат. То есть он мог.
Ну, вот у меня фактически мой второй сын, Саша, профессиональный компьютерщик. Наконец-то, слава богу, через вот 5 лет знакомства отец Януарий все-таки мог ему там позвонить, попросить Сашу. А до этого...
Неудобно было. Ведь он же денег не берет. Не берет же с меня денег. Ну, отец Януарий, ну почему же? И у него огромное было количество людей, которым он помогал лично. То есть для него деньги вообще никакой. Вот у него как они появлялись, так тут же исчезали. То есть он постоянно кому-то их раздавал и говорил, да зачем, мне-то уже не надо. Вот там поедет в тот же Богословский библейский институт в Москве. Думаю, ехать, не ехать. Потом думаю, да ладно, поеду, все-таки деньги не лишние. Поедет, приезжает, встречаю его. Вот, говорю, заживете теперь, отец Януарий? Он говорит, да как же, вот студента обокрали, а ему надо лететь куда-то далеко. Я ему и отдал 7 000. Ну, правильно. Вот так вот у него постоянно, то есть огромное количество людей, которым он помогал именно материально, не просто вот словами, там, как говорится, Бог поможет, Бог подаст, а именно вот материально поддерживал очень многих. И сестру свою, и...
Вот эта старшая сестра?
Генриетта Яковлевна, да.
Она жива до сих пор.
Она жива, да, она живет в Крыму.
Он к ней приезжал.
И вот как раз Леонид Андреевич записал ее воспоминания о детстве. И есть еще сводная сестра Людмила, вот она тоже обещала нам тот период уже, когда вот он жил в семье врача. Более-менее какой-то небольшой благополучный период. Он рассказывал, что она прекрасно готовила. И вот эту культуру, скатерти накрахмаленные, там запеченные утки, куры, там овощи, студень, пироги. Она умела, и он вот это вспоминал. Говорит, ну мы-то с тобой по-простому можем. А вот я вот, ты знаешь, вот как она умела. Вот все. Человек он был, конечно... Я даже не знаю, я не знала в жизни таких людей, как
нет,
он.
Нет, ну вот у него есть фраза, у него очень хорошая статья, посвященная памяти на Сергея Сергеевича Аверинцева, называется «Мудрость равновесия», она вывешена на его сайте. Но вот фраза, которая, по-моему, просто к нему относится, ну, напрямую. При этом, когда пытаешься взглянуть на его творчество со стороны как на нечто цельное, то видишь, что в нем все частности и детали связаны между собой, подчиняясь какой-то единой внутренней форме. Все образует как бы единое здание, воздвигнутое во славу Божью, а потому и пронизанное тихим светом славы Божьей. Это невозможно рационально доказать, ибо это очевидно.
Да. Какие, может быть, основные моменты вам открылись с помощью отца Януария? Вот что-то он для вас приоткрыл куда-то путь, и в чем его особенность, на ваш взгляд?
Ой. Я могу сказать про себя, что мне по жизни доводилось сталкиваться с довольно с большим количеством выдающихся, скажем, людей, там, ученых, там, писателей и так далее. И ведь реально мы с ним подружились 5 лет назад. И, казалось бы, уже, там, извините, мне сейчас уже за 70, уж на меня трудно повлиять, честно вам скажу. Но вот такое формообразующее влияние, то ли за счет этой нашей постоянной переписки, потому что все время ты пытаешься писать так, чтобы человеку было интересно. То есть я просто начал, по-другому на мир смотреть, я бы сказал, вот так, да. Я бы сказал, что вот это ощущение глубины человека, да, причем она, конечно, уходящая именно в эту ту самую славу Божию, о которой он говорит, да, это трудно... Ну, вот маленький пример, скажем, у меня там день рождения, собираются мои друзья, вот у меня такой есть друг в Москве, Володя Легошин, герой России, наш доблестный спасатель. Совершенно человек с другой сферы. Притащить, спасти, там, унести, там. Причем он видел многое в жизни такого, чего, не дай бог, мы... Он, ты знаешь, говорит, Ян, говорит, увидел человека. Я, говорит, сейчас не верю никому больше. Наконец видел настоящего человека. Это вот, 2 часа общения за столом, разговор.
настоящее христианство, подлинное христианство, только через него открылось и каким-то образом вот совершенно чудесным. После знакомства с ним вот началась какая-то совершенно другая жизнь в христианстве, именно со Христом.
Вот часто мы, христиане, слушаем, слышим и хотим жить по Евангелию. Но что по-настоящему значит жить по Евангелию?
Ну вот, наверное... Я у него задавала этот вопрос как раз-таки, и он мне все время говорил, что тебе при крещении, как харизма, дается благодать Святаго Духа. У каждого она своя. У каждого человека своя харизма. Это дар. Именно вот при крещении человеку. И надо жить, не спрашивать, бесконечные благословения брать, бесконечно ходить вот куда-то что-то, а жить именно по вот этому внутреннему компасу, вот этому вдохновению именно Святого Духа. Жить как вот Святой Дух, вот знаете, как говорят, как Бог на душу положит. Вот примерно что-то, я думаю, что в этом роде. То есть именно вот постоянно быть, пребывать в Боге, Бог пребывает, соответственно, в тебе, и через вдохновение ты четко понимаешь, что нужно тебе делать в этот момент. Потому что человек же все время перед выбором стоит. Да. Я не так говорю. Что человек все время туда пойти, направо или налево. Вот туда мне пойти или сюда. Но вот этот внутренний компас не дает сбиться с пути. Ты точно знаешь, где ты должен быть в этот момент. Кому ты должен помочь. Или как ты должен вообще жить, чтобы исполнить волю Божию. Каким образом ее исполнить? Именно вот через вдохновение, через свою харизму. Дар, который тебе был, вот так сказать.
Но чтобы понять этот дар, найти его в себе, нужно такое внимание к себе, тишина, наверное, вокруг. Это же нелегкое дело найти в себе это, да?
Нужно искать. Нужно искать, и обязательно.
Вам это помогло?
Найдешь, конечно. Он никогда, вот понимаете, он таких конкретных советов не давал. Очень редко, очень редко. Вот, например, спросишь, вот как лучше, так или так? Нет, ты должна сама решить. Он всегда говорил, возьми ответственность за свою жизнь и за жизнь своих близких на себя. Никто, кроме тебя, не сможет это сделать. Но это ответственность, то, что через меня там многие спрашивают, возьми благословение у отца Януария, там на то. Никогда этим не занимался. И считал, что вы как раз-таки вот это вот, ну, как он называл, беготня по старцам, это приучает человека к тому, что он своей духовной жизнью не живет, а постоянно спрашивает совета, и, ну, как у нас называется, благословение. То есть вот так мне сделать или так? Только ты должен. Ну, он так считал, что только ты должен это все решить. Хотя он уже очень много лет был духовником Лавры и в семинарии, очень имел большой опыт исповеди. И, ну, тем не менее, он считал, что совершенно... Ну, вот именно как вот его любимый апостол Павел призывал к свободе постоянно, так вот и он призывал нас, как христиан, к этой же свободе духовной. Но свобода, это, конечно же, ответственность большая.
Да. В современном христианском мире что его, может быть, больше всего беспокоило? Над чем нам стоит сейчас призадуматься, вот его видение?
У него где-то есть даже беседа с молодежью, и я думаю, что это его реально беспокоило. Его беспокоила варваризация, наступающая и Европы, и наша тоже. Грандиозное падение духовного уровня и действительно наступление эпохи нового варварства. Она наступает, это реально.
Да, он мне все время говорил, наступают времена варварства. А в нашей церкви, ну, это всех нас это беспокоит, не только отца Януария, всех нас беспокоит. Это совершенно вот такой курс взят в денежные все
потребление.
Да, вот как-то очень мало осталось душевных, каких-то духовных тенденций. В основном все очень сильно коммерция, все, конечно. Ну и сами священники вынуждены этим заниматься. То есть был, конечно, такой период, когда восстанавливались храмы, и вынуждены были священники всем этим заниматься. А, конечно, образованию и просвещению очень мало уделяется времени и сил. И чем неустанно, собственно говоря, занимался отец Януарий. Ведь он же был настоящим апостолом. Апостолом, понимаете, нашего века. То есть он занимался миссионерской деятельностью. То, к чему, в общем, очень многие священники его приглашали. Почему? Потому что с таким потрясающим отношением к этому, вот, к христианству, к вере, с такой любовью он мог. Просто никто. Рядом даже вот никого нельзя было поставить, как он об этом говорит. И, конечно, интеллектуальным огромным багажом и культурным.
Ну, вот такие важные христианские понятия, как самое важное, это любовь, прощение, утешение, может быть, ближнего. Не помните ли вы, как отец Януарий, может быть, как-то относился к этому?
Он считал, что Богу можно послужить, только служа своим близким или тем людям, которые нуждаются в тебе каким-то образом. Тем самым ты служишь Богу. Что Бог к нам является в образе наших людей, которым необходима наша помощь.
Если можно, я сейчас зачитаю. Да. Ему очень нравится поэт такой Тимур Кибиров. И вот его излюбленное стихотворение, которое многожды раз и в лекциях своих цитировал, и в письмах читаю, да? «Как же было нам не обозлиться? Рядом с ним расселись беспардонно Моти из налоговой полиции, Магда из массажного салона. Как же нам не предпочесть Деницу плотницкой компании хваленой, Мотьке из налоговой полиции, Машке из массажного салона? Ведь и в этой чертовой провинции мог бы выбрать Флавия, Филона, хоть Вараву, все же не из полиции и не из массажного салона. Я воображаю наши лица в судный день, когда, поправ закон, рыболов и мытарь и блудница воссияют в Господня трона». Вот это христианство, в самом деле.
Да, он считал, что помогать надо нуждающимся. Не сильно мира сего. Вот он говорит, даже вот в Евангелии, говорит, почитай, вот приглашает на застолье. Пригласил у одного какие-то дела, другой женился, один там землю купил, третий это. Ну, иди, говорит, нищих позови. Ну, кто там на дороге встретится, пригласи на пир. А почему он, говорит, так сказал? Да потому что, говорит, они воздать тебе ничем не смогут. Вот ты их пригласил, угостил, одарил, а воздать-то они не могут, они же нищие. И вот это вот, вот благо-то и будет от этого, а не сильных мира как, приглашать, которые, конечно,
он,
ты же
как
понимаешь.
Как он говорил, да, мы же христиане.
Мы же христиане, да, я там кипячусь, что-нибудь ему рассказываю. Он говорит, ну да, да, конечно, Людочка, ну так же нельзя, ну мы же христиане, мы не будем, мы простим, мы же христиане.
Вот о прощении, были у вас с ним разговоры? Прощение – это довольно такая добродетель очень сложная в нашем мире.
Я думаю, что он считал просто, что поскольку все мы грешные, то прощать до конца, ну, трудно.
Да.
Просто, ну, не видишься ты с этим человеком, в конце концов, там, скажем. То есть вот...
Он никогда на конфликт открытый ни с кем не шел. Он даже вот вспоминал там детские какие-то годы, как он обидное какое-то слово мальчику сказал, и так я ему как-то... грубо ответил и сказал, ты знаешь, это до сих пор меня мучает. Я иногда думаю об этом. И так это меня до сих пор это меня мучает. Он такой человек был очень деликатный. Ну, считал, что это неправильно, конечно. Ну, он просто не мог по своему складу.
Нет, он, его же, как бы сказать, вот основная, ну, не его мысль, это мысль апостола Павла, что греховность заложена в нашей природе. То есть вот то, что вот тут мы там пост нарушаем, это не грех, мы уже рождаемся с грехом, тут ничего не поделаешь.
Да,
вот
да,
мы,
да, он
мы...
интересно объяснял природу греха.
Это богословское понятие греха.
Грех,
да?
Грех, грех. Вот согрешил.
Грех – это наша несвобода, да, несвобода выбрать себе время жизни. Это вот это следствие грехопадения человека там изначального, да.
Говорил, поэтому... это не грех, это преступление. Если
это,
ты нарушил
это ты
пост,
переступил закон. Приступил. Переступаешь через, это... через там, какую-то норму закона.
Да. А грех – это состояние, в котором ты находишься по своему рождению. Во гресех родимя мать моя. Да. Да, ты находишься в этом состоянии. Да. Или там приходит там, говорит, бабушка, грешна батюшка, там скажет. Ну, так он говорит, я это знаю. Вот, то есть, вот понимаете, грешна, так это вот... А мы немножко путаем. Вот из-за этой путаницы понятия иногда происходит непонимание друг друга. Он говорил, что вот почему, например, никак не могли понять греки апостола Павла. Потому что у них и речи не могло быть, у них дуалистическая система вообще мировоззрения. Ну, то есть они не могли понять, как это он проповедует телесное воскресение. Тело – это вообще что-то. То есть мечта – это, наоборот, воспарить в небеса и от тела отделиться. То есть дуалистическое...
Нет, но вот его последняя лекция «Если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна», вот это ровно про это как раз.
Они не могли понять, как мы как восстанем, вот, не понимали его. Поэтому вот путаница понятий. А в библистике же нет разделения человека на душу и тело. То есть библейское богословие, оно не предполагает. И Павел проповедовал, конечно, ему было очень сложно в таком. И он сейчас говорит, что очень многие слова и смысл поменяли. Почему нужна именно преподавание этих дисциплин герменевтики, эсагогики? Потому что очень многие слова поменяли смысл. И мы не понимаем, то есть нам надо сквозь толщу тысячелетий пробраться, докопаться, вот до выстроить.
Ну, вот ровно вчера понятий. Я послушал его лекцию «Фаустовская тема в литературе», а начал он как раз вот с книги «Бытия», там, да? «Древо познания добра и зла». Что это? Понимаете, нам говорит, познай, ну да, вот я знаю, там злом называется такое-то, добром называется, это же не то познание на языке древних евреев, это познание, Адам познал Еву, это, извините, физически с ней, да?
Физически.
А добро и зло, это не добро и зло, а это, оказывается, общее выражение тех времен, это познание всего. То есть он познает все, то есть станет Богом. Это древо, так сказать, вкусив от которого, человек должен стать Богом. Вот что это означает. Понимаете, вот насколько у нас исказились все смыслы, которые мы воспринимаем, да? Это как раз про экзегезу говорится текст, да?
Это очень важно, потому что многие люди... Вот у нас как, например, в церкви? Ну вот надо весь пост читать Евангелие. Что значит читать Евангелие? Он говорит, раньше ученикам, которые находились, запрещали читать Священное Писание без толкования учителя. Так что толку? Ну, у нас так считается, что ты читаешь и освящаешься каким-то образом непонятным для тебя. То есть до отца Инуария я и не умела читать Евангелие. То есть нет, я его, конечно, читала и слушала в церкви, как отец Георгий тоже часто говорил, что у нас Евангелие в церкви до лобзания только. Вот мы его лобзаем, и все. И на этом, так сказать, наше познание заканчивается с Евангелием. Потому что мы читаем текст, мы не понимаем. Только человек, владеющий языками, который может из еврейского, как это слово, на греческий, как с греческого оно было переведено церковно-славянский. И вот пройдя вот эти все этапы, то есть иногда вот, например, мы берем небольшое предложение, и всю лекцию он объясняет каждое
нет,
слово.
Нет, ну вот у него любимая вот эта его лекция про загадочные свойства Евангелия от Иоанна, он же говорит, например, я есть виноградная ветвь, там, я там, да.
Я лоза, я там, да.
В самом же деле, в подлинном-то тексте все наоборот. Пастырь добрый – это я. Это я. То есть вот все смыслы меняются, ну и так далее.
Это очень, конечно, важно. Я вспоминаю, вот, как Игорь Цезарь читал, насколько вот он проникновенно относился и к Ветхому, и к Новому Завету, как он умел читать, как он умел смысловой вот этот подтекст передать. Запятые каждые, пауза. И вот и также отец Инуарий. То есть не просто прочесть, это не просто. Это вот именно осмысленное понимание, глубокое, духовное, на духовном уровне. Только вот такого уровня люди, как я считаю, могли вот просто вот прикоснуться к этому. И мы были причастны. Мы испытывали такое восхищение. Вот знаете, как вот... Вот что восхищен был до седьмого неба. Вот это было действительно. То есть вот мы были восхищены в это во все именно вот нашими дорогими учителями и отцом Инуарием. Вот на седьмом мы были просто счастливы.
Людмила, вот кому не посчастливилось, так как вам близко знать отца Инуария и так вот соприкоснуться со Священным Писанием? Что бы вы могли сейчас посоветовать? Вот чтобы открыть для себя тот же мир Священного Писания, не просто вычитывание, прочитывание, а вот действительно... оказаться там на седьмом небе. Возможно ли это без такого личного соприкосновения с такими людьми?
Ну, отец Инуарий считал, что Священного Писания нужно как можно больше читать переводов, совершенно разных.
Для того, синодальный.
Не только синодальный. Вообще он считал синодальный перевод очень слабеньким. Слабеньким. Постоянно исправлял и говорил, почему были эти ошибки сделаны. И он требует, конечно, исправлений, дополнений больших. Но нужно читать переводы даже такие, которые, например, он сказал, есть принципиальные переводы и беспринципные. Вот, например, Валентину Кузнецову он переводил, хотя, может быть, ему лично не нравилось что-то в ее переводе, но, тем не менее, он считал, что переводов должно быть как можно больше. Каждый вот переводчик, он в своем. И сейчас же очень много открытий сделано в библеистике. У нас как-то, может быть, не так развивается, поскольку у нас был такой период 70 лет вот безбожной власти, и церковь сейчас опять возрождается, и мы, наверное, куда-то мы придем. Но, тем не менее, он считает, что прекрасных немецких обязательно нужно читать экзегетов и знакомиться с их находками новыми и публикациями на английском языке. Ну, это, конечно, вот кто владеет языками, да. Ну, а так можно слушать его лекции, которые в большом количестве у вас записаны. Можно обратиться...
Довольно много на YouTube сейчас есть, да. На сайте Федоровского собора.
Мы создаем сайт отдельно именно вот отца Энуария с помощью отца Александра Сорокина и отца Алексея Волчкова при Федоровском храме. Сайт, где будут размещены все лекции, аудиозаписи, видеозаписи, материалы распечатанные, его статьи, проповеди. Вот все, что есть, и призываем, даже если вот у кого-то есть в храме записи, чтобы они передавали, мы их будем делать расшифровку. Постараемся, конечно, если Бог даст, сделать публикации оставшихся его материалов.
Ну, а пока есть страничка ВКонтакте.
Да, но есть ВКонтакте.
Вот мы нашли выступление его на семинаре моего радиоинститута 94-го года, да, и народ был вот еще молоденький совсем, да. Замечательная совершенно лекция.
Это видео за видео, видео, да. Видео. ВКонтакте, группа ВКонтакте, архимандрит Энуарий Ивлеев. Что нам удается собрать, мы пока там размещаем, но вот будет сайт, все материалы будут там размещены. Потом есть же вот «Предание Ру», там очень много его аудиолекций. Есть прекрасная «Азбука веры», да. На котором тоже очень много они размещают именно его.
Но, тем не менее, все это нужно, записи. Конечно, вот на этом сайте собирать вместе. Это
конечно,
естественно.
Мы и хотим вот
ну и кроме того, сейчас вот чаянием Людмилы будет издан, им было подготовлено к печати комментарии к Луке, Евангелие от Луки, и вот теперь ББИ, значит, вот...
Берется за издание, да?
Да.
Но они заинтересовались, да, мы ведем вот в настоящее время переговоры с ними по поводу публикации. Но там нужна небольшая, конечно, литературная правка. Еще нужно все в такое состояние привести более печатно, потому что там это материалы именно с прочитанных лекций. У него.
То есть через редакторская работа должна
пройти. Редакторская нужна, да, работа.
Но вообще вот это удивительно. У нас есть ну, такие священники начинающие, молодые, которые тут же печатают свои там размышления, вот это все. И в то же время вот у отца Энуария практически ничего не издано.
Ведь он так и не издал фактически своих переводов евангельских.
Нет, послание Павла именно. Да, мы их нашли и тоже собираемся, если вот Бог даст, и как-то у нас
он мне где-то в письме переслал вот эту Коринфянам о любви. Это совершенно другой текст, понимаете? Он другой. Это же стихи, в самом деле. Это стихи. Да. Мы этого не чувствуем.
Он часто читал греческий текст и говорит, послушайте, как рифмует апостол Павел вот эти слова. То есть там очень часто стихами какие-то важные вещи, это для запоминания.
Да.
То есть он считал, что вот апостол Павел нарочито это делал для того, чтобы запоминали.
Ну так, это лучше рифма, это как-то...
А у нас, конечно, в переводе уже это все теряется. Да. А по-гречески это, конечно, прекрасно звучит.
Но, по-моему, в некоторых храмах иногда читает апостола Павла именно в переводе отца Энуария.
Да, да, сейчас вышла его такая небольшая, тоже в Федоровском соборе продается апостол, книга. Там его переводы всех апостольских чтений на 210-е праздники, воскресные праздники. И вот, в общем, что есть, все собрано. И очень многие, да, в храмах приобретают и читают именно в его переводе. И даже в академии владыка-ректор сказал, что мы даже читаем, причем именно не монотонно, а именно вот с выражением для того, чтобы больше передать значимость этих слов студентам.
Что греха таить. В основном прихожане наши, когда приходят на службу, и апостолы читают, совершенно никто этого не понимает. Это и тихо, и невыразительно, и непонятно еще в это время звук кадила, то есть проходит мимо абсолютно. Человек отстоял, вроде где-то там думает, что сейчас фокус произойдет, и вот то, что через него эти какие-то звуки непонятные проходили, что-то сейчас изменится в жизни. На самом деле такого фокуса не бывает. Надо все-таки работать, да,
конечно,
над этим.
Конечно,
вникать.
Разбирать, сидеть, вникать, смотреть. Вот почему именно этот апостол был прочтен, каким образом этот текст соотносится с этим праздником, почему. И, конечно, обязательно глубоко изучать Писание. Вот отец Энуарий очень часто делал на этом. Например, был такой случай в семинарии, когда студент академии уже принял ислам, ушел из православия в ислам. И отец Энуарий беседовал с ним. Он говорит, ну, в принципе, говорит, неплохой человек, и выбор его искренен. Там не было лицемерия. И вот, говорит, я слушаю его. Для чего ты в академию поступил? Я хотел глубже изучать Писание.
Тут он про это рассказывает, говорит, я глубоко изучил Евангелие. А я спрашиваю, а как глубоко? Ну, синодальный перевод я его изучил.
Да.
Ты же ничего не понял, парень.
Да. Он говорит, а как же глубже изучать, если ты не знаешь ни одного европейского языка, ни древнего языка. даже древнегреческого, не говоря уже вообще около языка семитской группы. Как же ты глубже, да как же можно изучать его? То есть это человек, который вообще о православии.
Так ничего и не понял, и не узнал.
Так ничего и не понял. Поэтому, конечно, он в ислам перешел, собственно говоря, что ему нечего было терять. А человек, который вот именно при определенных обстоятельствах получает харизму, а говорит, а у нас как, вот крестился человек, говорит, ну вот как узнать, принял он все-таки духа или нет? Ну, они, говорит, пошли с другом куда-нибудь в ресторанчик и приняли духа, спиритус. Приняли спиритус. Это считается, что они приняли духа. А, говорит, вот как понять, что действительно человек, вот как вот это происходит?
Когда ему переслал новую Кучерскую, помните, там есть в Кучерской там это про белочку и православного ежика. Побежал студентам пересказывать это, да, о том, что было дерево, под деревом жил православный ежик, а сверху белочка некрещенная. Он говорит, белочка, надо покреститься. Потом там появилась еще православная пчела, которая стала вокруг. Да, надо. Повели. Ну, в общем, кончик-то она утопилась. А это как бы дело происходит в православной гимназии там. А теперь дети разыграют эту историю в лицах.
Кучерская, она такого немножечко была склада, как Хармс.
Хармс, да? Она начитала дзенских куанов. Это мне совершенно понятно. Мне очень нравится.
Нет, тетя Нуари тоже всегда обожаю, с восхищением рассказывал об этом. Хотя он, конечно, и серьезные темы, глубокие темы поднимал. Но в то же время шутка, юмор. Вот как помните, даже рассказ же был, что нельзя вот очень сильно натягивать тетиву, потому что она порвется. Нельзя. Он очень деликатно к людям относился. Он всегда считал, что, несмотря на его, конечно, огромные знания и серьезность темы, он всегда умел отшучиваться. Таким чувством юмора обладал, вот подлинным. Всегда мог пошутить и как-то, в общем, ситуацию разрядить, обстановку. И на лекциях, конечно, это всегда использовал.
Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя встреча с близкими друзьями архимандрита Инуария Ивлева Людмилой Карповой и Леонидом Плескачевским закончена. Передачу провела Людмила Зотова. Продолжение слушайте в следующей нашей программе. До свидания.